дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемый профессор. Мы продолжаем обсуждать тему интегрального воспитания человека. И я хотел бы нашу встречу начать с такой темы. Современных европейских или так называемых западных обществах до 20% детей сейчас обучаются дома, индивидуально. Родители, опасаясь влияния вот этой агрессивной среды детской разного возраста, чтобы уберечь ребенка от различных наркотиков, сексуального насилия и так далее, предпочитают держать ребенка дома.
Это говорится, что, в общем-то, они забирают и детей из хороших школ.
Да.
Не говорится о том, что просто из каких-то таких уж очень отсталых, нехороших и запущенных. Это после всего выбора школ все-таки предпочитают забирать
держать
домой.
Держать ребенка дома, да. И у меня тогда вопрос. Вот можем ли мы предложить такому ребенку через интернет, допустим, подключиться к нашей вот этой всемирной создающейся системе воспитания? Если это возможно, то как это должно выглядеть?
С одной стороны, да. Конечно. Можно в итоге заменить все занятия школьные занятиями через интернет-систему и таким образом обучать действительно по единой программе всех людей в мире, интегральному образованию, включая все естественные науки и культуры и так далее. Но я думаю, что нету в нашем мире на сегодня семьи, которая была бы довольна воспитанием своих детей. И нам, конечно, как родителям, это очень, очень беспокойно. Я вижу это на своих детях и на своих внуках. Дети-то у меня уже сами родители. И, конечно, состояние ужасное. И, кроме того, дело в том, что приходится преодолевать огромное сопротивление властей. Потому что, в принципе, Министерство образования, так называемое, оно представляет собой хорошую кормушку для чиновников и для всех остальных. И даже несмотря на то, что учителя понимают проблему, и методисты знают, что просто состояние в школе ужасное, но в принципе они сделать не могут ничего, а вышестоящие, конечно, и не могут, и не хотят. И только требуют побольше средств, и только всем заявляют, что дело в деньгах. А дело здесь, конечно, совершенно не в материальных каких-то непоощрениях учителей и не в каком-то инструментарии, который необходим в классах. Там, введите еще компьютеры, введите еще там какие-то инструменты, приборы, там, дайте еще какие-то возможности. Это все равно ничего не изменит, потому что мы не занимаемся воспитанием. Как вообще в итоге, как правило. Потому что мы сами не воспитаны, мы не знаем, какое воспитание дать детям. А то, которое мы им хотим дать, формально сухое, отталкивающее и только настраивает их в агрессию против нас. То есть, если дети действительно учатся, они учатся естественным наукам, физика, химия, география, они учат историю, культуру и так далее. То есть то, что их интересует. Но как только мы к ним приходим с какими-то нравоучениями, здесь всякие морали, установки, общественные и все прочее, здесь они видят, что мы им продаем ложные какие-то факты. И, конечно, сразу же настраивается просто анти всего этого. И поэтому постепенно эти предметы из школьных программ, в принципе, изымаются. Остается что-то, может быть, религии какие-то там вводятся, допустим, если мы будем говорить о России там, или других странах. Остаются какие-то вот такие. Но, в принципе, это основы культуры, можно так сказать. А в общем, конечно, я абсолютно понимаю родителей, которые желают оставить детей дома. И если мы могли бы, конечно, здесь я опять говорю, что и нам тоже необходимы средства и огромная помощь людей, с помощью которых мы создали бы и методику, и огромное количество учебного материала, интернет-материала. Это пособия, это книги, это фильмы, групповые занятия, примеры, это вопросы и ответы, экзамены, проверки. Но это было бы все очень приятно. Я говорю экзамены, я тут хочу добавить, что в принципе система интегрального образования, она против всевозможных проверок, против всевозможных экзаменов, просто ради самоконтроля для ученика больше. Он должен понимать, в итоге своих занятий он должен понимать, что ему это стоит, что ему это интересно. Он таким образом набирает очки, таким образом он проходит куда-то, что-то и как-то и так далее. Но, в принципе, несмотря на то, что такое образование может восполнить сегодняшнее школьное и избавить ребенка от плохого окружения, ему все равно надо дать хорошее окружение. Он все равно должен воспитываться в среде себе подобных. И поэтому после того, как мы вводим вот такое интегральное образование, и дети воспитываются дома, мы можем потихоньку начинать создавать, ну, типа клубов, каких-то обществ, организаций, неважно, как назвать, мест общения детей, где они одновременно с воспитателями, которые, как мы говорили в прошлый раз тоже, будут на их как бы уровне, да? Они будут все равно между собой общаться. Но это общение будет уже как результат тех занятий, тех изменений, которые в них произошли под воздействием нашего интегрального образования. И тогда, конечно, мы будем и видеть вот таким образом отклик от них. Там мы можем устраивать дискуссии, всевозможные обсуждения, суды, когда судят друг друга, там выбирается там суд присяжных, выбирается и так далее, вот мы разыгрываем какую-то там трагедию, комедию и так далее. То есть вводим их постепенно все больше и больше в анализ общественных отношений, причем различных, на различных уровнях. Это может быть преступления какие-то банковские или там криминальные еще, так сказать, худшие. Это могут быть какие-то обсуждения всесемейные, в общем, все что угодно. Вот для таких вещей нам надо, конечно, необходимо, хотя это можно развивать и по интернету, но, в принципе, это помогает общению людей, это помогает. Обучение выдержки, обучение сдержанности, давать им такие примеры, такие испытания, где бы они бы видели, насколько они могут сдержаться или нет, как выходят из себя, как это контролируют, потом это вместе все обсуждают. И сам человек для себя, на себя делает анализ перед всеми и рассказывает. Ну, в общем, вы как психолог понимаете, о чем я говорю. Так вот, все это, я думаю, что все равно, несмотря на то, что можно проводить, конечно, практически все по интернету, но необходимы вот такие вот центры общения. И я думаю, что они, конечно, будут неподобны вот тем молодежным клубам, которые есть сегодня, в которые... Наши дети убегают, а мы, конечно, в страхе ждем, как они вернутся домой.
Мы, глядя вот на обычную семью, которая живет или в России, или в Америке, или в какой-то европейской стране, или в Латинской Америке, неважно, мы видим следующее, что приходит уикенд, выходные, есть два дня, и родителям и детям заняться нечего. Они садятся в машины, едут в торговые центры, где дети бегают бессмысленно там на площадках, и после этого гуляют по магазинам и со слезами покупаются ненужные вещи. Вот мы можем этим людям предложить прямо сейчас альтернативу, что-то, как хотя бы эти два дня заполнить более полезно, конструктивно.
Надо делать такие же центры, только не торговые, а в которых можно было бы общаться, где были бы и выступления всевозможные, и танцы, клубы, кружки. В России были когда-то очень популярны дома пионеров. Это, конечно, стоило больших денег государству, но я помню, я увлекался фотографией, и просто было бесплатно, абсолютно. Приходи, у тебя фотобумага, пленки, проявители, все эти все. И ты просто бесплатно, абсолютно бесплатно обучаешься таким вещам, и вообще другие кружки. Это все было, я думаю, что в итоге, по сравнению с тем, сколько мы вкладываем потом в предотвращение или в криминальные всевозможные эти проблемы, это намного дешевле было бы, конечно. Это просто, вы понимаете, мы сами, родители, взрослые, государство, стали такими эгоистическими, такими, в общем-то, мы можем переживать, но нам трудно это поднять, хотя это кажется так, в общем-то, просто. И что может быть важнее для родителей, судьба их детей, и все-таки мы видим, что мы отпускаем это как-то на самотек. Как мы не можем выйти на какие-то демонстрации протеста? В конце концов, потребовать от государства, потребовать от Министерства образования каких-то изменений конкретных. Я не вижу этого. Я вижу, что родители просто тихонечко плачут, каждый у себя дома в платочек, и пытаются забрать как-то своих детей или что-то сделать, но ничего не... В общем-то, вы понимаете, это говорит о том, что мы сами, в принципе, мы от родителей ничего не можем ждать. И никакой серьезной поддержки. Масса стала очень инертной. Она потеряла веру, потеряла волю. И поэтому только лишь людям, которые все-таки понимают, что чувствуют, что надо что-то обязательно менять и можно изменить, есть в них вот эта вот сила внутренняя, воля. А, конечно, они должны это сделать. Но не ждать ни от кого. И только, я вижу, как из практики, и только именно примером, который мы покажем всем, мы сможем потихонечку заставить, вынудить и родителей, и Министерство образования в мире, в странах, каким-то образом начать адаптировать нашу систему и частично ее постепенно внедрять. А может быть, это будет вообще по-другому. Может быть, даже и они настолько инертны к этому времени станут, что они просто будут продолжать существовать и вот так вот кормить всех, как и сегодня эти министерства образования. И родители тоже будут. Кто может забрать, заберет ребенка, кто нет, будет с этим соглашаться. Но если мы сделаем это интегральное образование, виртуальное образование очень доступным, очень приятным, очень захватывающим, и будем демонстрировать его и его результаты, то я думаю, поскольку это не стоит абсолютно никаких денег и никакой нагрузки, в принципе, для родителей, то у них появится достаточно сил хотя бы для того, чтобы вырвать ребенка из школы и поставить его вот в такую систему.
Ну, если пофантазировать и представить себе, что вот есть у нас уже есть вот эта система в сети интегрального воспитания, она всемирная, она, так сказать, через интернет. А какие основные принципы, вот с вашей точки зрения, там должны быть использованы?
Ну, мы это разрабатываем и, в общем-то, понимаем, какие. Самое главное, это, конечно, раскрытие ребенку мира, в котором он живет. Как этот мир существует, как он функционирует, его законы, законы интегральные, законы универсальные. И затем начинать все объяснять, исходя из этих законов. То есть, это не ты виноват, и не я виноват, и не и министерство не какие-то, и не учителя, и не родители. А просто мы обязаны таким образом поступать. Потому что иначе природа, будет плохо, ты не можешь прыгнуть с 10-го этажа, ты разобьешься. Ты не можешь сунуть руку в огонь, ты сгоришь. И так далее. То же самое здесь, показывать ему явно, на всяких примерах, согласно его логике, объяснять ему, почему мы таким образом действуем. То есть любое наше воспитание, оно должно базироваться на абсолютно полном раскрытии его причины. Нету «так надо», «я так хочу». Знаете, как родители давят, в школе давят, сиди и все. Надо обязательно все это очень хорошо заранее подготовить. И тогда ты можешь от него требовать, не требовать уже, а он согласен будет по неволе, и посидеть полчаса, и послушать, и позаниматься. И еще что-то сделать, хотя в данный момент ему будет нехорошо, но это уравновесится осознанием. Надо все время работать, только лишь написано в Библии, «Учи отрока по путям его». То есть ты обязан именно настроить его, и ни в коем случае не насильно, а именно по пути его, по пути его логики, понимания, согласия.
Вот в этой системе интегрального воспитания есть ли там место первоисточникам, вот мудрости, которые находятся в каббалистических книгах? Зоар, Ариба, Аль-Сулама. И если есть, то в каком виде это преподносить детям? И с какого возраста?
С любого возраста. Не первоисточники. Адаптированные. Даже, возможно, без указания их источника самого. Но идеи сами, поскольку это идеи глобальные, они рассчитаны на понимание, на обучение, на адаптацию к общему мирозданию, то, естественно, они универсальные. Они просто должны быть правильно прописаны для каждого возраста. И, в принципе, мы над этим работаем. Я считаю, что это не должно быть связано никоим образом ни с каббалой, ни с иудаизмом, ни с еврейством, ни с Израилем, ни с кем, ни с чем. Мы должны понимать, с кем мы работаем. Мы можем указывать, что это исходит из древнего Вавилона, как ведь вся каббала, в принципе, исходит из древнего Вавилона. И таким образом, может быть, можно будет это указать. Но, в принципе, это, я не думаю, что где-то это надо будет указывать, потому что всегда возникает вопрос, откуда и как, и на основании чего вы это все делаете. Почему вы считаете, что это верно или неверно и так далее. Значит, какие-то источники где-то должны быть указаны. Но детям это безразлично, они ничего все равно не понимают. Для родителей вполне возможно, что это не надо особенно афишировать, потому что мы понимаем, какая проблема есть с восприятием всего того, что связано с иудаизмом, евреем и Израилем. Это мировая проблема, которая также может изучаться, в принципе, в этой глобальной системе мироздания. Почему именно есть такой феномен и такое восприятие, отрицательное восприятие именно вот этого и народа, и его мудрости, и самого его существования.
Мы говорили о том, что было бы правильно и хорошо для формирования ребенка, уже пока он находится в утробе матери, уже читать вот эти вот первоисточники, чтобы мать читала их, чтобы он находился в поле вот этой информации. С этим более-менее понятно. А если вот мы имеем дело с ребенком от рождения до 3 лет, каким образом вот преподносить информацию для таких детей?
Я думаю, через мультфильмы, через книжки с большими картинками, через игрушки, в которых будет проводиться эта логика. До 3 лет дети практически не общаются между собой. Они смотрят, как другие играют, и они тоже хотят играть, но отдельно от других. Mm-hmm. У них еще нет чувства социума. Но все равно желательно, чтобы они видели правильные на эту тему мультфильмы, а не как там это Микки Маус издевается над котом, там и еще там какие-то вещи, понимаете, это все, это мы не представляем, насколько это, в общем-то, отрицательно, это абсолютно не смешно, это горько, потому что это входит в сознание, это остается в подсознании. И потом получается, какие-то из этого выходы в поведении, в восприятии мира, и мы даже не понимаем, почему это так происходит. А это все из вот этих вот неправильно поданных картиночек, идей, книжечек детских и так далее.
Вы говорили о том, что в одной из предыдущих наших передач говорили о том, что систему, высшую систему образования нужно строить как свободный вход, что человек должен попробовать различные предметы, различные специальности, выбрать то, что им нужно. Вот эта вот система воспитания на разном возрасте, она также должна строиться. Ребенок должен пробовать как можно больше всяких вещей, входить в различные кружки и оставаться там, где ему интересно, или как-то по-другому? Или приучать его к тому, что если уж взялся, делай?
Нет, ни в коем случае не приучать. Ни в коем случае не приучать. Мы не можем его воспитывать как собаку, натаскивать его на какие-то определенные действия. Опять-таки, я обучаю отрока по путям его, говорит о том, что мы обязаны дать ребенку общее развитие и не навязывать ему абсолютно никакие пути, а именно пути его. То есть он должен проявить себя, свою заинтересованность, если мы уже говорим в какой-то специальности, в каком-то образе действия и так далее. Даже создавать окружение сегодня надо для людей тоже более универсально. Это не то, что там где-то в Сибири какая-то деревня, в Южной Америке какая-то деревня, там в Австралии или в Канаде где-то там в глуши, на хуторах и так далее. То есть мы должны сегодня давать человеку такой универсальный подход к миру, потому что ввиду этой огромной миграции, ввиду этих перемещений всевозможных, огромных масс людей, мы должны ему сразу же изначально из детства дать ощущение интегрального, глобального, общего мира, где нету границ, где, ну просто не важно, где он бы находился, он бы понимал бы других детей, других людей, общество, и как общаться, то есть он бы чувствовал себя свободным. И в итоге выбирал бы после этого всего воспитания, выбирал бы уже образование, к чему действительно его тянет. То есть тоже исходил бы он в таком случае уже из того, какую бы пользу и где бы он мог бы принести обществу. То есть он бы смотрел на свои данные, соответственно, с потребностями общества. К этому мы должны были бы его подготовить. И он должен себя, в принципе, всегда таким образом оценивать. И тогда мы бы увидели, конечно, людей, которые выбирают занятия именно по душе, а не потому, что это дает больше денег, власти или там каких-то еще выгод чисто механических, не по душе.
У меня есть одна знакомая, она после вот кризиса, который приключился в Америке, вынуждена была переехать в такой малонаселенный, ну, с семьей, с детьми, малонаселенный такой район США, и там сложилась ситуация, что у нее трое детей, там есть интернет, вокруг буквально вот нет больше людей, там надо садиться на машину и там ехать час, чтобы добраться до людей. Вот можно, предположим, и она уже задает вопрос, она посмотрела передачи, можем ли мы предложить вот, ну, как-то вот перед экраном, чтобы ее дети сели и включились в какой-то процесс уже, и, ну, для того, чтобы участвовать вот в том, что так вот, ну, вы рассказываете, это действительно очень привлекательно.
Я думаю, что это не только ее проблема, что она должна была удалиться там по каким-то там материальным причинам. Дело в том, что вообще мы видим, что дети сегодня удаляются от общения. Они уходят в этот интернет, в телевизор, они не выходят из дому, им это лучше. Общение во дворе, которое было у нас так вообще, где мы видели всю свою жизнь, рвались в каждую свободную минуту к общению с друзьями, двор, велосипеды там, и так далее. Сегодня это намного-намного меньше. Человек замыкается в своей квартире, даже маленький ребенок. Ему как-то он не тянет его куда-то двигаться. Так что я думаю, во-первых, не стоит ей волноваться за это, что она находится в таком состоянии. Даже если бы эти дети жили бы вместе с ней в каком-то мегаполисе, все равно я думаю, что Большая вероятность того, что они бы и не выходили тоже из дому. Так что, возможно, что они чувствуют себя там намного вольнее на природе, чем те, которые живут где-то там в Нью-Йорке или там в других городах, или в Москве. Это первое. Второе, конечно же, нам надо поскорее развивать эту систему. Я надеюсь, что в течение вот этого года, 2011, который мы встречаем, мы в течение него уже сможем создать систему глобального образования. Вопрос, насколько оно будет развито на всех языках, по крайней мере, на основных языках мира, на которых мы действуем, это русский, английский, русский, английский, испанский и иврит, это как наш базовый язык, вот, с которого мы переводим. Поэтому эти четыре языка, они у нас самые базовые считаются, основные. То, по крайней мере, на этих четырех языках мы будем проводить вот это развитие этой методики образования. Я думаю, что в течение этого ближайшего времени мы начнем ее внедрять. И, соответственно, она будет с поддержкой наших инструкторов, воспитателей, когда дети могут спрашивать, отвечать, мы сами будем заинтересованы быть с ними в такой обоюдной коммуникации. То есть будем надеяться, в течение этого года мы начнем развивать это уже для... Я не знаю точно, с какого возраста мы начнем, потому что у нас готовы различные материалы для различных групп людей, но посмотрим.
Ну, здесь, коль скоро вы про возраст заговорили, все-таки по возрасту люди, дети должны группироваться, да? Вот мы говорили о периодах, все-таки с 3 до 6 дети должны общаться с равными себе, или там возможен микс такой, когда...
Нет, здесь, возможно, не обязательно там с 3 до 6, это может быть, могут быть, допустим, они вместе, там с 6 до 9, с 9 до 12-13, и потом далее, с 13 до 16 и выше там уже. Не обязательно год в год. Но, в принципе, конечно, они должны более-менее подходить друг к другу. И если это только не говорится о воспитании, когда старшие обучают младших, а младшие еще более младших. Тогда мы увидим совсем иную картину. И это очень интересные могут быть занятия с детьми. Потому что каждый из нас, он заинтересован, чтобы у него был старший брат. Это инстинкт у человека. И поэтому, если мы таким образом приучим ребенка к тому, что у него есть старший брат, который его воспитывает, защищает, обучает, помогает, воодушевляет, поддерживает. Если мы создадим такую поддержку для каждого ребенка, то это будет, конечно, очень большая помощь.
Вот этот старший брат, это должен быть какой-то постоянный человек, инструктор, или это может быть любой человек, который...
Это могут быть дети, которых мы привлекаем старшего возраста.
Это один ребенок может быть. Вопрос даже по-другому звучит. Вот, предположим, ребенок входит в какую-то группу. Эта группа должна быть
постоянной.
Я думаю,
что это все-таки должно быть немножко индивидуально, интимно. Я так думаю. Им этим надо заниматься. Но это, конечно, очень благодарная такая почва для общения. Это первое. Кроме того, конечно. Ну, то есть, тут существует огромное количество у нас всяких планов и идей. Проблема только в том, чтобы их осуществить. Для этого нужны огромные средства, студии, группы людей, пилотные, с которыми мы вместе занимались, фотографировали их, затем бы уже выставляли в интернет, затем через интернет... общались бы с этими детьми в разных странах мира, получали бы от них обратный отзыв, понимаете, причем были бы на этом, на постоянном общении, ребенок участвовал бы в дискуссии вместе с нами или с микрофоном напротив своего компьютера, он бы мог также участвовать в наших дискуссиях, обсуждениях или по чату, там, по разным этим и системам. То есть здесь должна быть интеракция очень такая сильная, завлечь ребенка в это дело, когда он видит и он общается абсолютно в реальном времени с остальными. Для этого действительно ему не надо никуда выходить из дому, с одной стороны. И он может делать все. Он может делать все. В принципе, вплоть до физических упражнений, там, каких-то расслаблений, все что угодно можно делать с ними. И, конечно, все равно затем из таких детей, которые занимаются в нашей системе и живут недалеко друг от друга, надо будет создавать, как мы уже говорили, вот такие центры, mm-hmm. где и дети, и родители могут встречаться в уикенд и общаться уже между собой. И туда мы уже сможем посылать наших живых инструкторов, которые будут с ними общаться, психологов, которые будут с ними работать. И в эти 1-2 дня уикенда они будут уже действительно чувствовать, что у них другая, как сказать, другая среда.